Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Надежды на либерализацию не оправдались. Новая волна репрессий на Кубе. Как белградцы вспоминают авиаудары НАТО. Почему от Китая требуют повысить курс юаня? И отчего так успешно развивается сотрудничество Чехии и Грузии? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Развитие событий на Кубе, усиление репрессий против правозащитников вызывает озабоченность в Евросоюзе, в частности, в Испании, которая председательствует в этом полугодии в ЕС. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Возмущение европейских политиков и общественности в целом вызвала недавняя расправа с женами кубинских политических заключенных, участницами правозащитного движения «Дамы в белом» и безразличие кубинских властей к участи объявивших голодовку диссидентов, в частности, социолога и журналиста Гильермо Фариньеса. Возникшие некоторое время назад на Западе иллюзии в отношении перемен на Кубе, возможности некой кубинской перестройки, полностью развеялись. Режим не только не изменил своего репрессивного характера, но, как утверждают кубинские демократы, ужесточил репрессии. Число политических заключенных на Кубе точно неизвестно даже правозащитникам. Цифры колеблются от 200 до 400 человек. Данные тщательно скрываются режимом. Об условиях содержания в кубинских тюрьмах рассказывает Амар Пернет-Эрнандес.
Тюрьмы на Кубе имеют строжайший режим. Камеры, куда обычно сажают политических заключенных, очень маленькие. Лежанка цементная. В полу сделана выемка, куда подается вода. Здесь люди берут воду для питья, моются, стирают, моют посуду. Воду дают ненадолго, поэтому следует все делать буквально за считанные минуты. Пыткам политзаключенные подвергаются ежедневно. Пытки — это тюремная пайка, это унизительные медосмотры и, наконец, постоянные побои. Людей прогоняют сквозь строй. Друг против друга выстраивается человек 15 охранников и через образовавшийся коридор прогоняют заключенного, которого избивают чем попало.
Диссиденты объявляют голодовку, чтобы привлечь внимание кубинской и мировой общественности к ситуации с правами человека на острове. После смерти Орландо Сапаты начал голодать Гильермо Фариньес. В тяжелейшем состоянии он был доставлен в больницу. До этого правозащитник успел распространить заявление.
Я не требую от правительства Кубы отказаться от гегемонии компартии. Я прошу от него лишь жеста доброй воли освободить 26 больных политзаключенных, находящихся в критическом состоянии, которые не сегодня-завтра могут умереть. Освободить их по состоянию здоровья рекомендовала даже Государственная медицинская комиссия. Между тем, наблюдая, как идут дела на Кубе, я могу лишь выразить свой пессимизм. Куба — это что-то вроде личного поместья братьев Кастро и их ближайших подручных. Остальные граждане в расчет не идут. Они достойны с точки зрения власти лишь кнута, как во времена рабства. Думаю, что и мой призыв останется без ответа. Я воевал когда-то в Анголе, так что у меня осталось немало друзей в армии. Они мне уже сообщили, что Рауль Кастро принял решение не обращать на меня никакого внимания и милостиво позволил мне умереть в результате голодовки.
Один из тяжелобольных политзаключенных, ради которых объявил забастовку Фариньес, Ариэль Сигле-Рамайя. В тюрьме он стал инвалидом, не может самостоятельно передвигаться. Рассказывает брат заключенного Мигель.
Его обвинили в том, что он якобы покушался на государственную безопасность в интересах иностранных держав. Это ложь. Брат лишь разоблачал нарушения прав человека, допущенные диктатурой братьев Кастро. Он тяжело болен, полностью парализован, находится между жизнью и смертью, однако он тверд духом и не раскаивается в том, что боролся за свободу. Я обращаюсь к людям доброй воли во всем мире, к церкви и правозащитникам, чтобы они способствовали освобождению брата, пока он еще жив.
Кубинские правозащитники считают, что сохранение тоталитарного коммунистического режима на Кубе с его репрессивной машиной – анахронизм, и что демократические государства мира не должны поддерживать с ним какие-либо отношения. Говорит Антонио Гедес, представитель действующей в подполье партии «Либеральный союз Кубы».
После воцарения режима Кастро более полувека назад на Кубе постоянно применяются пытки. Более 8 тысяч человек расстреляны, многие без суда и следствия. Демократии не существует даже формально. Конституция страны законодательно закрепляет власть коммунистической партии. Уголовный кодекс издевается над здравым смыслом, он противоречит всеобщей декларации прав человека. Режим обрек на изгнание 20% населения страны. Кто же в мире может его оправдывать и поддерживать с ним отношения? К сожалению, есть подобные политики, как есть деятели, оправдывающие нацизм и сталинизм. Кто они? Думаю, что это люди, не воспринимающие демократические ценности современного мира. Это неучи, лишенные морали и элементарной этики.
Аналогичного мнения придерживается один из бывших соратников Фиделя и Рауля Кастро, партизанский командир команданте Убер-Матус. Он в свое время выступил против вырождения кубинской революции в личную диктатуру братьев, за что был разжалован и провел 20 лет в тюрьме. Сейчас Матус живет в Майами.
Тирания, существующая уже полвека, уничтожила экономику, уничтожила веру кубинского народа в себя. Кубинцы сегодня мечтают лишь уехать из страны, куда угодно. Ведь на Кубе невозможно жить, и не только из-за нищеты, но и из-за необходимости вести двойную жизнь, вечно притворяться. Диктатура разложила морально народ. Люди не хотят работать, ведь честным трудом ничего не добьешься. Они смотрят лишь, где что плохо лежит, чтобы украсть и таким образом выжить. Так что признавать эту диктатуру или поддерживать с ней какие-либо связи – это брать на себя большую ответственность. За подобное рано или поздно придется ответить перед историей. Ведь речь идет о поддержке мафиозного режима, который ежедневно совершает преступления.
Острой критике международных и кубинских правозащитных организаций подвергается бытующая на Кубе практика сажать диссидентов по статье о так называемой «социальной опасности». В соответствии с ней, всякий, кому не нравится тоталитарный режим, уже преступник и должен отвечать по закону. Живущий в Мадриде бывший кубинский политзаключенный Хосе Габриэль Рамон Кастильо.
Чтобы попасть под статью о социальной опасности, вовсе не нужно совершать какое-либо преступление. К примеру, если вам не нравится правительство, значит вы уже потенциальный преступник, террорист и заговорщик. И ваша деятельность в свете кубинских законов пресекается на стадии подготовки к совершению государственных преступлений. Хотя, повторяю, вы ничего и не совершили. Суды полностью зависят от воли правительства. Осуждают граждан не за деяния, а за взгляды и убеждения. Одним словом, режим хочет видеть всех своих политических противников за решеткой. По закону о социальной опасности в последние годы осуждены десятки человек. Арестовывать их было не за что, и им приписали социальную опасность.
Впрочем, на Кубе есть еще один способ упрятать за решетку политических противников – обвинить их в уголовщине. Способ этот тоже проверен на многих диссидентах, рассказывает Карлос Пайя, брат лидера кубинской демократической оппозиции Освальдо Пайя.
Это старая практика тоталитарных режимов – приписывать уголовщину политическим противникам. Подобный случай произошел недавно с нашим единомышленником Агустином Сервантесом. К нему домой подослали провокатора, вооруженного ножом. Он напал на Агустина, и тот был вынужден защищаться. Неожиданно появились стражи порядка и арестовали, нет, разумеется, не нападавшего, а хозяина дома. Его доставили в полицейский комиссариат. Тут же прямо в комиссариате якобы состоялся суд, разумеется, без каких-либо адвокатов. И был объявлен приговор. 2 года тюрьмы за нанесение побоев неизвестному гражданину. Цинизм диктатуры просто поражает. Агустина даже не пригласили на суд. Появились какие-то личности в штатском и объявили ему, что он приговорен. Других диссидентов осудили, не найдя каких-либо других доказательств, лишь за то, что у них дома была печатная машинка, компьютер или просто карандаш. В приговорах так и говорилось, что эти предметы являются вещественными доказательствами того, что их владельцы служили интересам врага кубинского народа – империализма.
Тюрьмы – не единственный способ расправы с диссидентами. Тех, кого власти не считают особо опасными, отдают в руки общественности и организуют публичную травлю.
Правозащитник Омар Пернет Эрнандес.
Так называемые акты общественного порицания организуются следующим образом. Власти приводят к твоему дому школьников или студентов с флагом и заставляют их выкрикивать оскорбления и бросать камни. Толпа тебя может подстеречь и на улице. С другой стороны, на Кубе царит всеобщий страх. Люди боятся доносов, соседей, собственных детей, братьев.
Более полувека террора, считают кубинские правозащитники, сделали свое дело. Народ Кубы запуган, люди боятся доносов, боятся говорить вслух, что думают о режиме. Сделала свое дело и пропаганда, которая вбивала десятилетиями в голову кубинцам, что любые, даже слабые изменения в сторону демократизации приведут к катастрофе. Представитель Либерального союза Кубы Антонио Гедес.
Считается, что более миллиона кубинцев – активисты Компартии, сотрудники Министерства внутренних дел, военнослужащие – присматривают за своими соотечественниками. Возможно, что их и больше. Одни – страха, другие – по долгу службы, третьи – их меньшинство – по идеологическим соображениям. Так что не следует рассчитывать, что в данных условиях наш народ способен восстать против существующего режима. Не намечается на острове и перестройки сверху, наподобие той, которая произошла в бывшем СССР. Диктаторы, братья Кастро, боятся, что если хотя бы чуть-чуть ослабить режим, приоткрыть даже не дверь, а лишь форточку, ситуация может выйти из-под контроля. Ведь речь идет о насквозь прогнившем, застойном и порочном режиме.
В этих условиях противники диктатуры делают ставку на мировое общественное мнение, полагая, что внешнее давление на режим может хоть как-то помочь кубинскому народу.
О новой волне репрессий на Кубе рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «24 марта исполнилось 11 лет с начала воздушной операции НАТО против Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Эта операция была предпринята с целью остановить террор режима Слободана Милошевича, его войск и полиции против албанцев Косово после краха мирных переговоров в Рамбуе. Наш корреспондент в Белграде Ая Куги беседовала с белградцами о том, как сегодня вспоминают в Сербии 78 дней бомбардировок».
Каждого 24 марта, ровно полдень, в городах Сербии раздается сигнал отбоя воздушной тревоги. Возлагаются венки у памятников и производятся мероприятия памяти жертв. Сколько человек в Сербии погибло в ходе натовских бомбардировок, официально не сообщалось. Считается, что число погибших примерно 3000, две трети из них – мирные граждане. 11 лет спустя кажется, что раны не полностью зажили, что отношение сербов к этим событиям остается очень эмоциональным. В национальной памяти, несомненно, осталась травма. Как это время помнят граждане Белграда? Какие выводы они сделали? Я побеседовала со своими соседями. Первый из них – ветеринарный врач Дмитрий.
Это было ненормальное время, в смысле странное. Царило какое-то смешение патологической эйфории и страха. С одной стороны, люди полностью отдавали себе отчет в том, что в любой момент на них может упасть бомба, а с другой сидели в кафе и развлекались целыми днями. По сей день не могу объяснить состояние ума в течение тех пары месяцев. Все как будто функционировало, а состояние было ненормальное. Мне кажется, если бы такое случилось где-то в Германии или в Америке, это выглядело бы иначе. Помню, в тот день перед натовской операцией никто не верил, что это может произойти. Мы были напуганы, но одновременно веселились, но не знали, из-за чего такое веселье. Порой кажется, что все это произошло не когда-то в далекое время, 11 лет назад, а только что, может быть, потому что нам каждой весной освежают эти воспоминания. Да, главное, что сохранилось у меня в памяти, это именно те странные и противоречивые чувства. А когда бомбардировки закончились, было солнечное затмение, и это природное явление у нас было представлено как что-то страшное, опасное. Люди были так запуганы, что в тот день на улицу не выходили. Мы как будто вернулись в 19 век. И страх от резких громких звуков длился пару месяцев. Правда, мы в Белграде не так сильно почувствовали воздушные удары, но, например, в городе Ниш народ сильно пострадал. Для нас, которые с этим напрямую не столкнулись, все осталось в воспоминаниях как что-то ненормальное и нереальное.
Гордона, служащая банке.
Для меня бомбардировки были большим стрессом, хотя я лично их не воспринимала как прямую физическую угрозу. А теперь, когда вспоминаю, это на самом деле выглядит лишь кульминацией военного положения, в котором Сербия тогда находилась уже в течение 10 лет. Во мне преобладающим чувством тогда было чувство полного унижения. Ведь ты беспомощен, не знаешь точно ни что происходит, ни почему происходит. И сталкиваются личные отношения к происходящему и то, как мир на это смотрит. Это совершенно противоположные чувства, вызывающие подавленность. И не знаешь, как выйти из такой ситуации. Кстати, мы на самом деле и не преодолели ее, а только оттеснили. Поэтому то чувство унижения сохранилось. Ведь мы были доведены или сами себя довели до такого положения. На самом деле, и нас довели, и мы себя довели. Я уже 20 лет мучаюсь этим неразрешенным конфликтом. Я понимаю, что в каком-то смысле это и исторический конфликт малых народов с великими, и конфликт разных интересов, но сложно, когда обычный человек, оказавшийся посреди всего этого, не имеет никакой силы и чувствует себя как обвиняемый, в которого тычут пальцем.
Когда начались бомбардировки, Милошу было 12 лет.
В тот день моя мать сказала что-то вроде: «Ну разве это может случиться?» Мне не было ясно, что это такое, что не может случиться. А вечер начался с этих отвратительных сигналов о воздушной тревоге, которые нас потом преследовали месяцами. Впрочем, преследуют и сейчас. Не могу понять, почему мы их должны слушать каждой весной. Начиная с того 24 марта 1999 года, в моей памяти чередуются какие-то картины и какие-то звуки. Начало главной информационной передачи на гостелевидении, где говорят: «На нас под покровом ночи напали войска НАТО». Потом постоянно эта песня: «Мы любим тебя, наше Отечество». По телевидению партизанские фильмы, народный фольклор, концерты на мостах.
Я все еще чувствую запах подвала, где мы вначале скрывались. Помню звук бьющихся от взрыва оконных стекол в комнате моей сестры. И мрак на улице. Город в темноте выглядел призрачным. Со всех сторон росли слухи, а мы, дети, это повторяли, что вот сейчас, через горы и леса, приближаются орды бородатых албанцев, которые всех нас убьют. Последнее, что я помню из того периода, палатка в Македонии, в которой было объявлено, что война окончена. Война, в которой мы якобы победили. Сейчас, 11 лет спустя, мои ровесники, которым по 22, 23, 24 года, никогда не разговаривают ни о бомбардировках, ни о прошлом. Я думаю, что именно такую цель власти и ставили, чтобы огромное большинство из нас и понятия не имели ни о чем, чтобы лишь переживали националистическое понимание истории Милошевича. Нам не дали ответа на вопрос, почему случились бомбардировки. Нам неизвестно, что этому предшествовало, а они ведь были продолжением кровавой страницы сербской истории.
Какие эмоции у вас преобладают, когда вы вспоминаете весну 1999 года? Это вопрос к преподавателю истории Николе.
Это очень личный вопрос, у которого одновременно есть и общественное звучание. К сожалению, этими личными чувствами даже через 11 лет после несчастных событий в обществе злоупотребляют. Это потребность политиков воспользоваться коллективным несчастьем. Я в те дни больше боялся наших войск и полиции, чем сил НАТО. Во время бомбардировок во мне боролись противоречивые чувства, ужас от взбешенного режима Милошевича и от факта, что мы сами не в состоянии обеспечить себе свободу, человеческое равноправие, которое приблизили бы нас к цивилизации.
Вы не в обиде на НАТО?
Конечно, все, кто в те три месяца находился в стране, были и мишенью, и жертвами бомбардировок. Однако, прежде всего, жертвами были те, кто потерял жизнь, кто был ранен, кто лишился своих любимых и близких. А нам остальным на самом деле не на что жаловаться. Я считаю, что мы получили то, что заслужили. У меня впечатление, что наша сербская общественность к жертвам равнодушна. Все сочувствуют лишь себе, сочувствуют своим личным эмоциям, с которыми тогда жили. А ведь ни у кого не было до этого сочувствия к гражданам городу, бывшей Югославии, которые находились в такой же ситуации с агрессией из Белграда. Белград в бомбардировке НАТО терпел 3 месяца, а Сараево сербский более 3 лет. И в Сербии не было никаких чувств сострадания к людям, которые не только говорили на одном и том же языке, но и долго жили в одном государстве. Мы перенесли тяжесть бомбардировок как последствия определенных политических решений Милошевича и его правительства. А то, что мы все еще не чувствуем себя виновниками страданий, говорит о нашей политической незрелости, о политической культуре, которая по прошествии стольких лет все еще не на высоком уровне.
Конечно, разговоры с моими собеседниками – это не научный социологический анализ общества, с помощью которого можно определить мнение подавляющего большинства граждан Сербии. Все они – жители центра Белграда, образованные люди, которые к прошлому относятся критически. А какие настроения граждан Сербии по отношению к натовским бомбардировкам выявляют специалисты? С этим вопросом я обратилась к директору крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения Strategic Marketing, социологу Серджану Богосавлевичу. Глубока ли травма в сознании сербов?
Хотя это отношение явно очень эмоциональное, оно не такое уж подавленное. Дело в том, что когда в опросах упоминаются разные события прошлого, связанные с войнами, натовские бомбардировки как-то не высвечиваются как самое травмирующее событие прошлого. Однако если упомянуть отношение к НАТО, то это вдруг становится очень важно. У меня впечатление, что тот страх, который тогда присутствовал у многих людей, поблек. Даже разрушенные здания, которые кое-где по Белграду остались невосстановленными, в общественном мнении не вызывают серьезных ассоциаций с бомбардировками. Но, тем не менее, присутствует обида, и эту обиду поддерживает злобная политическая риторика, которая преобладает именно по отношению к НАТО. Бомбардировки принесли окончание эры Милошевича. Они были началом конца его режима, и это определило путь Сербии. С другой стороны, окончание бомбардировок, оформленное подписанием Кумановского военно-технического соглашения, а не соглашением о капитуляции или победе, поставило Сербию и Косово в неразрешенную ситуацию. И это имеет страшные последствия для Сербии. Она не может ни отказаться от Косово, ни иметь его.
После 78 дней воздушной операции НАТО в Македонии у городка Куманово было подписано военное соглашение между Сербией и Североатлантическим союзом. Режим Милошевича назвал это победой Сербии, утверждая, что Сербия сохранила Косово. Вскоре в Косово были введены миротворческие силы под командованием НАТО, а через 9 лет Приштина провозгласила независимость края от Сербии. В Сербии же до сих пор не задаются вопросом, что на самом деле вызвало бомбардировки НАТО и можно ли было их избежать.
11 лет после авиаударов НАТО, рассказывала Ая Куе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мое поколение все уехало по загранице. Кто в Италии, кто в Израиле, Чехия, Англия, все.
В поверх барьеров переселенцы, приехавшие в Россию из соседних стран.
Когда у вас приняли документы, это праздник. Сейчас, слава богу, уже получили гражданство все, кроме самого младшего, который родился здесь, в Москве.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткий выпуск новостей. В Махачкале совершено покушение на главу отделения Россельхозбанка Гитина Магомедова Аджи Магомедова. В результате взрыва, произошедшего на пути следования его машины, никто не пострадал. В Дагестане, в городе Каспийск, в результате нападения ранен капитан милиции. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, милиционер шел по улице, когда перед ним остановился автомобиль, и находившиеся в нем двое мужчин открыли огонь. В Петербурге отделение партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает совместное проведение акций и подготовку заявлений. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. Во Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им льготы. Российский бизнесмен Александр Лебедев завершил сделку по покупке британской газеты «Индепендент» и ее воскресного выпуска за символическую цену в 1 фунт стерлингов. Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил главе российского правительства Владимиру Путину начать отношения между двумя странами с чистого листа. Переговоры глав правительств России и Украины прошли в Ново-Огарево под Москвой. Ватикан, обрушился с критикой на американские средства массовой информации, опубликовавшие информацию о том, что Папа Римский Бенедикт XVI в свою бытность кардиналом покрывал священника педофила. Газета «Нью-Йорк Таймс» в четверг опубликовала документы о том, что кардинал Йозеф Ратцингер, возглавлявший до 2005 года Ватиканскую конгрегацию...
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему от Китая требуют повысить курс юаня? И отчего так успешно развивается сотрудничество Чехии и Грузии? В четверг, 25 марта, заместитель министра торговли Китая, находясь с визитом в Вашингтоне, вновь заявил от имени своего правительства, что повышение курса китайской валюты по отношению к доллару не является лучшим средством сокращения дефицита США в торговле с Китаем. Ревальвации юаня пытаются добиться от Китая многие страны мира, для которых он является крупным торговым партнером, в том числе соседи по региону. Китай, со своей стороны, начал недавно серию стресс-тестов для сотен своих промышленных предприятий, чтобы представить, как на них может отразиться повышение курса национальной валюты. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В 2009 году Китай впервые стал крупнейшим в мире экспортером товаров, обойдя многолетнего лидера мировой торговли Германию. При этом Китай едва не обошел и Японию, чтобы стать второй по объемам экономикой мира после американской. Объем ВВП Китая составил в прошлом году 4,9 триллиона долларов, тогда как в Японии 5,1 триллиона долларов. В целом, по мнению международных экспертов, возможное сокращение китайского экспорта, если ревальвация юаня, то есть повышение его курса, будет проведена властями Китая, может ли в принципе быть компенсировано в значительной степени дополнительным расширением внутреннего спроса в стране? Не исключено за счет даже неких стимулирующих мер властей по переориентации ряда китайских компаний с внешних рынков на внутренний. Из Германии сотрудник кафедры политэкономии Китая университета города Трира Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры. Конечно, повышение курса юаня отразится на китайском экспорте, но здесь ключевой вопрос, насколько именно китайская валюта недооценивается оценена сегодня на мировом рынке. Мнения экспертов сильно разнятся. Одни считают, что реальный курс юаня занижен как минимум на 15%, по мнению других даже на 40%. Курс валюты, конечно, является одним из важнейших индикаторов развития национальной экономики, но именно в случае с Китаем он никоим образом не решающий. Тем более, если масштабы ревальвации юаня составят в итоге лишь несколько процентов.
Пять лет назад, в июле 2005-го, власти Китая впервые объявили о намерении повысить курс юаня по отношению к валютам стран, являющихся главными рынками для китайских товаров. И с тех пор курс китайской валюты к доллару США повысился на 21%. Тем не менее, для крупнейшего из этих рынков, Соединенных Штатов, проблема дисбаланса в торговле с Китаем как была, так и осталась. То есть китайский экспорт в Соединенные Штаты намного превышает экспорт американских товаров в Китай. Но даже если допустить, что Китай в ближайшее время револьвирует юань, скажем, еще на 5-10%, разве проблема дисбаланса в американо-китайской торговле будет решена? Как и для других стран, которые пытаются добиться от Пекина повышения курса китайской валюты. Из Соединенных Штатов сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Это совершенно правильный вопрос, потому что вопрос о револьвации юаня и об обменном курсе – это вопрос для отвода глаз. Китаю предъявляют претензии не только Соединенные Штаты, но прежде всего развивающиеся страны самого Азиатско-Тихоокеанского региона – предъявляют претензии по одной простой причине. Китай конкурентоспособен, Китай успешен. С Китаем трудно конкурировать. Точно такие же претензии в Европе и во всем западном мире предъявляются Германии. Несмотря на то, что там о валюте речи быть не может, потому что Германия пользуется евро, той же самой валютой, как и другие страны Европейского денежного союза. От Германии требуют сходного, но другого. От Германии требуют, чтобы Германия подняла заработную плату рабочим. Для чего? Для того, чтобы германский труд стал более дорогим, для того, чтобы германские товары стали более дорогими, чтобы конкурентная способность Германии уменьшилась. Те же самые требования предъявляют Китаю, но там прицепились не к заработной плате, а к валюте.
Тем не менее, сама по себе проблема заниженного курса китайского юаня существует, причем этого не отрицают и в Пекине.
Проблема имеется. Действительно, китайская валюта недооценена. Она недооценена по разным расчетам на 40 или даже почти на 50%. И поэтому действительно там есть куда ее поднимать. Но это проблема Китая.
Китайские власти организовали в последние недели серию так называемых стресс-тестов. Само название по аналогии с тем, что предприняли в прошлом году власти США и ряда стран Европы для оценки потенциальной прочности крупнейших национальных банков. Почти для тысячи китайских компаний 12 отраслей промышленности с тем, чтобы представить, как на них может отразиться повышение курса юаня. Окончательные результаты этих тестов, как ожидается, будут представлены в конце апреля. Но уже по первым их итогам китайские власти предполагают, что даже небольшое повышение может привести к краху целых отраслей, например, текстильной или производства мебели. С другой стороны, револьвация национальной валюты, как и в любой другой стране, будет иметь и положительные последствия для экономики Китая в целом. Из Германии Дирк Шмидт, университет города Трира.
Безусловно, некоторые отрасли китайской промышленности могут пострадать, особенно, скажем, текстильная индустрия или производство игрушек в южных регионах Китая. Но не стоит забывать о положительных факторах повышения курса юаня, например, расширение импорта в страну, который станет дешевле, а это поможет китайским властям сдерживать инфляцию в стране. Кроме того, повышение курса юаня позволит сократить огромный дисбаланс, образовавшийся в торговле США с Китаем, что лишь пойдет на пользу отношениям между двумя странами. Ну и не в последнюю очередь револьвация юаня позволит сократить приток в страну спекулятивного капитала из-за рубежа. Кстати, следует иметь в виду, что юань давно бы револьвировали, если бы не огромное влияние деловых кругов южных провинций Китая на Министерство торговли страны. И эти же деловые круги восприняли в штыки недавнее заявление руководителя Национального банка Китая о возможном повышении курса юаня. Именно этими разногласиями и объясняется, видимо, моментальная реакция премьер-министра Китая, который заявил, что о револьвации юаня не может быть и речи.
Из Соединенных Штатов Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Китай понимает, что давление на Китай настолько значительно со всех сторон, чтобы сохранить торговые отношения, ему придется револьвировать валюту. Здесь, опять же, не только Соединенные Штаты, но и развивающиеся страны всего Азиатско-Тихоокеанского региона. И поэтому Китай к этому готовится, и они сейчас пришли к выводу, что более всего вот эта революция отразится на промышленности электронной и на машиностроительной промышленности. Почему? Потому что в 2010 году, скажем, электронная промышленность уже подписала контрактов на 150 миллиардов долларов на экспорт. Эти контракты подписаны в долларах. Значит, если в ближайшие месяцы произойдет революция юаня, то по уже подписанным контрактам предприятия получат 150 миллиардов долларов в 2010 году в долларах, но в юанях они получат меньше. Скажем, ожидается, что револьвация юаня произойдет примерно от 5 до 10%. Это большая проблема для электронной промышленности, большая проблема для машиностроительной промышленности или даже предприятия, которые производят потребительские товары, скажем, игрушки или одежду. Но если они заключают крупные контракты заранее, за полгода, за год вперед.
Дефицит Соединенных Штатов в торговле с Китаем и тот же дефицит для Европейского Союза. Намного ли они отличаются? И если за последние 5 лет курс юаня к американскому доллару повысился на 21%, то его же курс к евро в разы меньше. Дирк Шмидт, университет города Трира, Германия.
Дисбаланс торговли США с Китаем в последнее время сокращается. Сегодня он примерно такой же, как у Европейского Союза. Для США дефицит в торговле с Китаем составляет 230 миллиардов долларов, а для стран ЕС 170 миллиардов евро. Но, честно говоря, меня удивляет, что в самой Европе в последнее время на это не обращают никакого внимания. Создается впечатление, что европейцы увязли во внутренних проблемах, и все остальное представляется им второстепенным. Китайские власти в июле 2005 года заявили, что курс юаня будет определяться по отношению к валютной корзине. Однако и до сих пор никто точно не знает всех компонентов этой корзины и их соотношения в ней. Кстати, нынешний финансовый кризис вынудил китайские власти вновь привязать курс юаня к американскому доллару, начиная с июля 2008 года. И после этого курс, например, евро к юаню, на мой взгляд, оказался сильно завышенным, что вызвало критику многих финансовых экспертов. Но сегодня из-за европейских проблем с Грецией соотношение двух валют представляется уже более сбалансированным.
В Китае серию стресс-тестов финансовые власти организовали для сотен национальных предприятий-экспортеров. И главный вопрос, как может отразиться на них повышение курса национальной валюты, который признается заниженным. В России, где большинство крупнейших промышленных компаний также ориентированы на внешние рынки, курс рубля также занижен, и Центральный банк пытается сдерживать дальнейший его рост. Если бы и в России власти организовали стресс-тесты для компаний-экспортеров, сколь отличными, на ваш взгляд, могли бы оказаться их результаты от предполагаемых в Китае? Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета, США.
Для России эта проблема стоит в гораздо меньшей степени, потому что российский экспорт в основном природные ресурсы. И природные ресурсы зависят не от курса валюты, а от внешнего спроса. Поэтому для России, в общем-то, самая большая проблема как раз не для экспортных предприятий, они всегда получат свои деньги. Для России самая большая проблема – это для Министерства финансов, потому что бюджет-то строится в рублях, а не в долларах. Значит, соответственно, если происходит револьвация валюты, и за ту же сумму долларов предприятия получают меньше в рублях, они меньше платят налогов, поэтому Министерству финансов выгоден дешевый рубль. Министерству финансов совершенно невыгодно производить револьвацию валюты. Поэтому говорить о том, что произойдет в ближайшее время революция в России, в общем-то, не приходится. И никакого давления на Россию нет, потому что Россия не находится на международном рынке таких передовых конкурентоспособных товаров, как электроника и машиностроение. То есть Россия, в отличие от Германии и Китая, не находится в таком положении, где на нее производится давление для того, чтобы она стала менее конкурентоспособной, по той простой причине, что она уже не конкурентоспособная, кроме природных ресурсов.
Если предположить, что китайские власти пойдут, скажем, на 10% револьвацию национальной валюты, то ее курс к доллару США, ныне 6,8 юаня за 1 доллар, может повыситься, соответственно, до уровня 6,10-6,15.
Почему столько стран в мире требует от Китая повысить курс национальной валюты юаня, рассказывал Сергей Синюцкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В среду должна была состояться поездка бывшего президента Чехии Вацлава Гавела в Грузию. Поездка была отложена по состоянию здоровья Гавела. Тем не менее, в Тбилиси его по-прежнему ожидает государственная награда. Да и его самого ждут, потому что отношения между двумя странами, как и между людьми, в последнее время развивались очень бурно. Об этом мой коллега Олег Панфилов беседовал с послом Чешской Республики в Грузии Иваном Естршебом.
Эта поездка для Грузии, да и для самого экс-президента, очень важная. Я надеюсь, что он сможет собственными глазами увидеть, как развивается эта страна, чего добились люди здесь, в Грузии. Ну и что он каким-то образом тоже поможет гражданам Грузии понять, что такое переход от тоталитаризма к демократии, что такое развитие свободного общества, ну и сможет передать некоторые опыты, которые у него лично и у Чехии как страны в развитии нашего общества.
Я понимаю, что вы как дипломат ограничены в возможностях оценки внутриполитической ситуации в Грузии, но тем не менее символизм поездки экс-президента Гавела, он все-таки очевиден. И Грузия сейчас настолько же близка к тому состоянию, в котором оказалась Чехословакия тогда, после бархатной революции в конце 80-х годов.
Тут можно различить подход непосредственный, настоящего момента, и подход оценки более широкого масштаба, оценки, которые касаются вообще развития Грузии как таковой за последние годы. Вот что касается вот этого первого, более узкого понятия, я думаю, поездка нашего экс-президента очень важна именно в это время, потому что вот здесь, в Грузии, в конце мая намечаются местные выборы. Это выборы, от которых очень много зависит для дальнейшего продвижения Грузии вперед на пути более тесного сотрудничества и с Евросоюзом, и с другими европейскими, да и евроатлантическими структурами. И мы все надеемся, что эти выборы действительно покажут, что демократия в Грузии уже выросла до такого степени, что можно действительно требовать очень многое и от организаторов выборов, и от участников, и от самого населения. Вот, а что касается этой более широкой оценки развития Грузии. Вот знаете, я от момента приезда сюда, в Грузию, я стараюсь очень много читать про историю этой страны, чтобы понять те процессы, которые здесь происходят. Ну и, естественно, я ищу ответы на сегодняшние вопросы в прошлости. Ведь история магистровитая, говорили уже старые римляне, И очень много тех вопросов, которые сегодня появляются, они корнями уходят в давнее прошлое. Вот если взять, что еще где-то лет 7 тому назад в Грузии не было постоянной подачи электричества, не было воды, люди даже боялись выходить на улицу из-за страха нападения, что вообще основные продукты являлись в многих местах дефицитом, то если сравнить с сегодняшней ситуацией, я должен сказать, что прогресс очевидный и огромный. Вот. Что касается безопасности в грузинских городах, я должен признаться, что я себя чувствую на улицах Тбилиси даже вечером и ночью намного безопаснее, чем, скажем, в некоторых местах в центре Праги. Сегодня уже люди получают все эти достоинства цивилизации без каких-либо проблем. Снабжение улучшилось в несколько раз. Здесь можно достать все, что мы покупаем и в Чехии. Так что видно, что страна развивается, что страна идет вперед. Ну, естественно, хотелось бы, чтобы еще более быстро развивалась, чтобы и дороги были подчинены быстрее, чем мы это видим. Хотелось бы, чтобы у Грузии были те возможности, и внутренние, и внешние, чтобы ее граждане могли строить свое государство так, как они хотят.
Судя по тому, что 3 раза в неделю летает самолет прямой из Праги в Тбилиси, и в каждом рейсе обязательно есть граждане Чехии, существуют уже какие-то довольно тесные взаимоотношения между 2 государствами. В чем они выражаются? Вот кроме того, что на территории Грузии работает известная чешская организация «Человек в беде», осуществляются гуманитарные программы. Есть ли какие-то более серьезные отношения между 2 странами?
Ну, естественно, существует. Вот только одно замечание насчет рейсов чешской авиакомпании. От мая месяца, если я не ошибаюсь, чешские авиалинии будут летать еще более часто. Так что и граждане Грузии, и граждане Чехии смогут посещать друг друга действительно регулярно. Ну, а что касается вот отношений между странами, между людьми, я думаю, они довольно тесные. Надо сказать, что в Чехии проживает довольно большое количество грузин. И они в основном очень успешные бизнесмены. Они развивают свою деятельность во многих направлениях. Да, многие заработали уже довольно хороший капитал, который сейчас они способны и вкладывать свои инвестиции здесь, в Грузии. Так что вот происходит своего рода обратное течение опять. Надо сказать, что война в августе 2008 года, естественно, в Чехии встретилась с большим вниманием не только нашего населения, но и правительства. Наше правительство было одним из инициаторов донорской конференции, которая потом произошла в октябре 2008 года. И наше правительство было одно из первых, которое приняло решение о выделении суммы денег на послевоенную реконструкцию Грузии. Эти программы, они длятся именно с 2008 года. В этом году мы должны закончить многие из них. Вот и в них принимают участие именно те организации, которые присутствуют здесь, в Грузии, чешские организации. Вы назвали одну из них, это «Человек в беде». Это одна из действительно передовых, самых больших и самых активных, так сказать, организаций, которые у нас существуют. Но есть и другие, есть «Адра», есть «Каритас», есть организация, которая называется «Hand for Help». Есть и другие организации, которые, в принципе, осуществляют многие проекты, которые финансируются именно за счет этой суммы помощи, выделенной чешским правительством. Я думаю, стоит упомянуть, что вот эта общая сумма помощи составляет где-то 150 миллионов чешских крон, что в свое время было где-то, ну, неполных 10 миллионов долларов. И здесь финансируются проекты из самых различных направлений. Но главным образом мы сосредотачиваемся на области сельского хозяйства и области защиты окружающей среды и здравоохранения. Вот тут можно назвать несколько примеров, если для слушателей будет интересно. Скажем, в регионе Гурия, это на западе Грузии, осуществляется очень интересный проект поощрения и помощи местному сельскохозяйственному населению. Вот вы знаете, после распада Советского Союза распались и все эти всякие колхозы, совхозы, вот эти огромные сельскохозяйственные комбинаты, которые были уже не жизнеспособны. Но одновременно обработка земли, она тоже распалась на мелкие куски. Ну и в многом крестьяне, фермеры, они были не способны просто ухаживать за землей так, как и надо. Надо было объединиться. Ну как? На новых началах. Ну, эта программа именно способствует этому. Мы поддерживаем многие проекты в области здравоохранения. Это и превенция, и лечение рака. Это и помощь больнице матери и ребенка в горе, куда мы поставляли оборудование. Ну и в ближайшее время, когда действительно пройдет зима в Грузии, пока что еще снег лежит в горах, но когда наступит весна, так сказать, по-настоящему, я надеюсь, что мы начнем осуществлять еще один проект. Это проект электрификации региона Тушети. Для тех слушателей, которые не знакомы с географией Грузии, это действительно отдаленный регион, горный, куда довольно трудно попасть. Ну и, естественно, там есть и свои проблемы в снабжении электричеством, так что мы будем там способствовать размещению электровольтаических панелей, которые будут снабжать электричеством местное население.
С послом Чешской Республики в Грузии Иваном Естшевым беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. В следующем выпуске программы «В пятницу вечером» слушайте дискуссию о том, можно ли сохранить договор об обычных вооруженных силах и вооружениях в Европе, рассказ о том, как будет отмечаться День Земли, и научный разговор, чем ценны для науки рыбы, которые ходят пешком. А текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Осложняет ли шпиономания российско-грузинские отношения? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы Константином Боровым и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитировал.
Как только отношения между Соединенными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии.
храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.